Твои люди, Иркутск. Добрый день, дорогие друзья, любители нашего цикла «Твои люди, Иркутск». Я сегодня с удовольствием принимаю снова в нашей комнате, в которой мы ведем передачу нашей студии. Это юбиляр, замечательным юбилеем Наталья Владимировна Протопопова. Я думаю, что даже когда я говорю фамилию и не называю те должности, которые, Наталья Владимировна, у вас есть, это уже известно для всех, кто вы, что вы и какую роль вы играете в нашем цикле, не только в цикле, а в жизни нашего города Иркутска. Но, тем не менее, это доктор медицинских наук, профессор, главный акушер-гинеколог области, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета нашего медицинского университета. Наконец, депутат законодательного собрания Иркутской области, заместитель главного врача по перинатальной деятельности Иркутской областной больницы. Наталья Владимировна, ну я хочу не просто же ведь говорить о ваших должностях, потому что мне сегодня больше импонирует то, что мы с вами всегда говорим о самых неожиданных, самых, может быть, странных, а может быть и закономерных каких-то происшествиях, которые связаны с вашей деятельностью. Но сегодня я хотел бы начать с того, что попросить вас рассказать о ваших родителях, потому что в вашей семье удивительное качество вашей семьи, потому что и вы, доктор медицинских наук, и старшая ваша сестра Виктория Владимировна Дворниченко, которая внесла огромный вклад в нашу медицинскую сферу деятельности в Иркутской области. Вы олицетворение удивительной семьи, поэтому я хотел бы сказать, откуда что пошло, с чего все началось, как вы дошли до такой жизни.
Ну, добрый день, уважаемые слушатели. Спасибо за такие теплые слова. Но, наверное, самое главное, что у нас в жизни есть, это семья. И все, что мы имеем в последующем, ну, наверное, в течение всей последующей жизни, это то, что в нас закладывают родители буквально, ну, с самого начала нашей жизни, когда мы делаем первые шаги, когда нас учат жить правильно, когда нас учат, как нужно все-таки работать и относиться к окружающим людям. И, ну, я не постесняюсь сказать, что мне очень повезло с родителями. Папа и мама, они не жители были Иркутской области. Они встретились уже в послевоенное время. Папа был в ополчении в Москве, получил очень тяжелое ранение и был комиссован. И после этого уже всю последующую жизнь он работал в системе внутренних дел. Мама, ну, во всяком случае, жительница была Новосибирской области. Там есть такой небольшой город Искитим. И весь военный период, ей тогда было 17 лет, она провела на заводе. То есть они работали, ну, круглые сутки, впроголодь. Мама перенесла вот уже в послевоенный период туберкулез, долго лечилась. Но поскольку папа работал в системе МВД, то они законопослушные. И вот Виктория родилась в Тайшете, поскольку именно внутренние войска охраняли колонии, а там их было достаточно много. Тогда не было развитой медицины совершенно никакой. И мы, по сути, рождались с оказанием помощи очень многих великих врачей, которые были осуждены по 53-й статье. Виктория вообще родилась в больнице, в колонии, поскольку там были лучшие медики. После уже вот в 50-м году папа переехал в город Ангарск, и мы, вся семья переехала. Я родилась в городе Ангарске. Вы знаете, вот это были еще первые кварталы, это были маленькие дома, Это была, ну, сложная жизнь, но тем не менее, вот как-то родители умели всегда нас окружить такой любовью, заботой. И самое главное, они, ну, во всяком случае, не читали нам морали, не диктовали нам какие-то условия, как мы должны себя вести. А у нас был конкретный пример перед глазами. И у нас была очень хорошая семейная традиция. Я считаю, что многие ее утратили, а это, наверное, самое главное, что каждый вечер мы все собирались, мы школьницы, папа с мамой с работы приходили, и мы обсуждали, кто что сегодня делал, как прошел день. И вот, наверное, вот это обсуждение, участие семьи, ну, просто понимание, как мы учимся. И нас с детства учили, что учеба – это труд. И как вы научитесь в школе, в последующем в институте относиться к своей работе, так и вы будете всю жизнь работать. Наверное, это было самое главное. И уже вот в 68-м году мы переехали в город Иркутск, обе были школьницы. Вскоре Виктория поступила в медицинский университет, а поступила, потому что перенесла тяжелую травму. Она никогда не планировала и не мечтала быть медиком, врачом. Я хочу сказать, что в школе уже вот в последнем классе она на лестнице упала, и был компрессионный перелом позвоночника, и она пролежала 3 месяца на вытяжении, в общем, все благополучно, слава богу. Но, тем не менее, вот это окружение медиков позволило ей четко выбрать для себя специальность. То есть, это специальность, которая действительно, онкология, она очень сложная, но, тем не менее, здесь сыграл очень большую роль Шантуров, потому что она работала как раз на кафедре, обучение проходила, и она так стала онкологом. Выбор профессии моей сыграли роль врачи. Вот так волей судьбы у нас бабушка вот по папиной линии жила в Одессе. Мы поехали отдыхать, мне было 7 лет. И у меня, в общем, развился очень серьезный процесс с сердцем, ревмокардит. Меня поместили в клинику Скротского, я там проходила лечение. Вот я помню, вы понимаете, мне кажется, я была маленькая, но я помню тех врачей, которые помогали мне справиться с болезнью. То есть это были чрезвычайно умные, образованные, ласковые, внимательные. И вот, наверное, это оставило след. И второй след, который остался вот при выборе специальности, это бабушка, папина мама. Она была у нас на фронте тоже, но она была в госпитале фармацевтом, поэтому все равно отношение большое имела к медицине. И вот, наверное, это детское заболевание и окружение великих профессоров, учителей, которые учили молодежь и которые не забывали нас, деток, что там ребенок оказался в чужом городе и в больнице, да, наверное, это отложило такой отпечаток, что я с раннего детства хотела стать медиком. И все мои детские забавы заключались в том, что я то перевязывала деревья, то какие-то уколы ставила. Родители это поддерживали. Очень много различных игр у меня было связано с различными предметами медицинского ухода. И когда я заканчивала школу, то у меня уже другого плана не было – поступать только в медицинский университет. Я хочу сказать, что многие стремятся получить образование в других городах, но я, вы знаете, глубоко убеждена, что медицинский университет вот в Иркутске – это сильнейшая научная, учебная, образовательная база. Это великолепные факультетские клиники, и можно получить самый высокий уровень образования, учась в Иркутске. Потому что вот сейчас даже многие учатся в институте, а потом в университете, потом обсуждают, что ехать ординатуру в какие-то крупные клиники. И Виктория, и я, мы заканчивали ординатуру и, сказать, учились именно в городе Иркутске. У нас очень хороших, много учителей, очень много учителей. А родители всегда поддерживали нас. В то время очень трудно было поступить в медицинский университет, тогда институт, потому что был большой конкурс, и нам дана была установка. Просто родителями, да, что самый простой способ поступить – это закончить школу с медалью. Тогда были льготы сдать один экзамен. Да. Вот, и мы сдали эти экзамены в школу с медалями. Я хочу сказать, что это действительно позволило сдать один экзамен и быть зачисленным в медицинский институт. Ну, а потом вот эта привычка самого раннего детства серьезно подходить ко всем поручениям, к заданиям, чувствовать какую-то ответственность, что если это поручено, вот к этому сроку надо обязательно выполнить. Наверное, это закладывалось в детстве, потому что вот это сопутствует всю оставшуюся жизнь. И я хочу сказать, что это очень помогает в работе. Это помогает в работе не только мне, вообще всем, кто привык к определенной дисциплине. Ну, а потом, наверное, сказалось влияние, что папа у нас был военный, поэтому мы были дисциплинированы. Нас приучили с самого раннего детства быть ответственными за свои слова, за свои обещания. Если я сказала, что я приду домой в 9, я уже не могла прийти 5 минут 10-го. Потому что я обещала папе прийти в 9 вечера. Поэтому, наверное, вот такое окружение семьи, оно очень много дает. Мама была исключительно добрым человеком. Если у нас какие-то, безусловно, что могли быть какие-то конфликты, они в каждой семье существуют. Где-то есть недопонимание, но мама была настолько мудрым, спокойным, разумным человеком, что она иногда говорила: «Девочки, идите к себе в комнату. Мы сейчас все обсудим, а потом соберемся». И то есть мы как-то жили очень мирно, спокойно и, самое главное, доверительно. Мы могли доверить нашим родителям абсолютно все свои секреты, тайны. То есть мы могли посоветоваться, мы могли прийти и просто рассказать, вот как в этой ситуации быть, вот что-то трудно мне решить. И я не могу сказать, что родители как-то диктовали нам, как вести себя. Они просто рассуждали вместе с нами и говорили: а теперь ты иди подумай и прими решение. Какое решение ты примешь, оно такое и будет.
Золотое качество, я думаю, было в вашей семье, потому что я бы хотел, чтобы сегодня все слушатели, которые именно составляют наши сегодняшние семьи, именно начинали слушать именно вас, вот эти умные, эти доверительные, эти удивительные. Потому что я должен сказать, что и у нас вот тоже, в моей семье тоже такие же были вещи. Наверное, поэтому мы друг друга любим с вами, значит, и так с удовольствием всегда встречаемся на наших вот этих таких откровениях, когда мы ведем вот эти передачи. Поэтому и у вас всегда тяга к всему новому, причем за это новое вы всегда отвечаете 100%. И вот я хочу сказать, что, наверное, вряд ли кто так часто получает такой подарок к своему юбилейному дню рождения, как вот целое здание перинатального центра, которое возглавляете вы, который вы одним из первых создали в Российской Федерации 40 лет тому назад. Значит, сегодня мы, по сути дела, поздравляем вас и с этим праздником. Значит, и вот я хотел сказать, вот это новое здание, Наталья Владимировна, оно что в себя включает из того, что вот вы уже имели, чем оно отличается, что оно предполагает в вашей деятельности, в вашей жизни, я бы сказал, молодой жизни, потому что, ну, какие там возрасты, о чем мы сегодня говорим? Значит, дай Бог каждому жить именно столько по молодости, по счастью и по здоровью. Значит, вот что это новое здание для вас? Чего вы хотите, чего вы задумали, может быть, уже сотворить с этим новым перинатальным центром?
Вы знаете, 40 лет – это практически полжизни, да? Это здорово, потому что до 1986 года в Иркутске вообще не было областного родильного дома. И тогда вся помощь оказывалась в центральном родильном доме. Это родильный дом, который был на Бограда. Руководитель областного департамента здравоохранения Николай Андреевич Дудко, я все время его вспоминаю, потому что он был моим учителем по организации здравоохранения. И главный акушер-гинеколог Бахтин Евгений Степанович, они тогда сделали, на мой взгляд, совершенно правильное, разумное решение и предложение. Строилась областная клиническая больница, и они решили, что в составе этой областной клинической больницы должен быть обязательно родильный дом. Понятно, что период становления 1986 и первые, наверное, 5 лет были самые трудные, потому что коллектив формировался, формировалась идеология. Ну, было непросто, не все перешли из городской медицинской организации, а создавался новый коллектив. И это были очень трудные годы, но тогда руководителем областной клинической больницы был Втиченко Юрий Леонидович, и, конечно, мы все вопросы решали вместе. А в 1995 году мы приняли решение о том, что мы вышли за рамки уже просто областного перинатального центра. Тогда еще не было на уровне Минздрава России никаких нормативно-правовых документов по перинатальным центрам. Появлялись единые какие-то публикации, где-то предложения, что нужно эти структуры создавать. И здесь мы обсудили этот вопрос с академиком Сергеем Ивановичем Колесниковым. И поскольку, чтобы получить статус перинатальный центр, нужно было какое-то разработать положение, согласовать его. И тогда вместе с Министерством здравоохранения Иркутской области мы разработали положение и утвердили его на заседании Сибирского отделения Российской академии наук. То есть это послужило тому, что мы стали работать, по сути, не было еще такого положения, мы делали первые шаги в России, и я хочу сказать, что шаги мы делали правильные, потому что и структура, которую мы создавали, и включение родовспомогательного учреждения в состав многопрофильной больницы себя это оправдало. То есть многие вот перинатальные центры, которые создавались в последующие годы в России, они создавались при детских больницах, они создавались как юридические лица, они не оправдали себя. А вот наша модель, она оказалась абсолютно верной, и мы это быстро увидели результат. Это тоже были первые шаги, потому что впервые в 95-м году мы открыли отделение реанимации для новорожденных. Это вообще ж прорыв был для Иркутской области и в целом для Российской Федерации, потому что до этого не было таких подразделений, они только начинали создаваться. И вот где-то с 95-го по 2000 год шло серьезное оснащение. То есть это новые технологии, новое оборудование, это подготовка кадров. Мы, по сути, согласились взять на себя всю самую тяжелую патологию Иркутской области с тем, чтобы, ну, матери смогли обрести радость материнства и сохранить свое здоровье. Поэтому мы работали и привлекаясь к санавиации, оказывая помощь вот в условиях областного перинатального центра. Но поскольку, как вы сказали, мы не любим стоять на месте, у нас появляются постоянно новые идеи, то в 2006 году мы вышли с инициативой на правительство Иркутской области, законодательное собрание. Тогда я была депутатом законодательного собрания, сейчас я не являюсь депутатом законодательного собрания. Мы вышли с предложением открыть в Иркутской области первое, по сути, в России, в регионах, государственное отделение вспомогательных репродуктивных технологий. То есть, поскольку мы все годы на базе перинатального центра занимались научной, педагогической и лечебной деятельностью, то мы имели анализ того, что в Иркутске достаточно высокий показатель бесплодных пар. Да, часть пациентов мы могли лечить своими методами, а часть нуждалась именно с участием вспомогательных репродуктивных технологий. И надо сказать, что правительство Иркутской области пошло нам навстречу, и мы в 2006 году были выделены средства, мы отремонтировали помещение, закупили оборудование, и мы открыли отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Но мы не остановились на этом. В 2009 году мы увидели, что надо готовить медицинские кадры, что наши кадры высокопрофессиональные, а, к сожалению, не во всех медицинских организациях могут оказывать полный объем медицинской помощи. Возникают проблемы. Мы тоже за счет правительства Иркутской области в составе областной клинической больницы открыли симуляционно-тренинговый центр. То есть это центр, где выделены были средства, это достаточно большое небольшие, для приобретения современных манекенов муляжи, где можно получать первичные навыки не на пациенте, а именно на манекене, отрабатывать, совершенствовать свою технику, хирургическую, акушерскую тактику, гинекологические операции, оказание помощи новорожденным, которые рождаются и требуют какой-то медицинской помощи и реанимации. И мы до сих пор этот центр развиваем. Теперь это уже крупный центр, а тогда появились только начальные первые тренажеры, на которых работали наши доктора, и включая врачей из Иркутской области. Мы пришли к выводу, что нам это все-таки недостаточно. И с 2007 года мы открыли дистанционный консультативный центр с выездными бригадами скорой медицинской помощи. То есть на базе областного перинатального центра было открыто отделение, которое оказывало и сейчас оказывает круглосуточно помощь всем медицинским организациям, где поступают пациенты с какой-то сложной патологией, где возникают осложнения. Они сейчас уже внедрены телемедицинские консультации, то есть когда можно действительно проконсультировать в реальном времени, в реальном масштабе времени любую пациентку, любого новорожденного. И у нас были организованы акушерские реанимационные бригады и неонатальные реанимационные бригады. Мы, по сути, контролировали все медицинские организации Иркутской области, продолжаем мониторинг и продолжаем и сейчас оказывать эту помощь. Изменились только подходы несколько, да, к этому. Но это тоже нам показалось мало. Мы все-таки пошли по пути того, что раз мы ведущее учреждение, как говорят, это модное слово, якорный перинатальный центр, мы оказываем организационно-методическую помощь, мы взяли на себя очень большой объем организационно-методической работы, которую продолжаем сейчас. То есть мы анализируем абсолютно все случаи материнской, младенческой смертности, перинатальной смертности, тяжелых акушерских осложнений, даем свои заключения и рекомендации о том, как надо было действовать. Это уже постфактум, но тем не менее это позволяет нам принять ряд правильных организационных подходов именно к службе родовспоможения, изменить подходы, изменить категорию медицинской организации, где-то подготовить кадры, где-то продумать, какое оснащение требуется в ту или иную медицинскую организацию. И надо сказать, что все вот эти случаи мы всегда разбираем на уровне Министерства здравоохранения. Не с целью наказания, а с целью учебы. И организационно-методический отдел до сих пор анализирует все основные медико-демографические показатели по Иркутской области, и мы на основании этого имеем возможность действительно более рационально ее организовывать. А вот последние 3 года у нас появилась новая функция организационно-методическая – это выезды. То есть мы формируем выезды, выезжаем в территории с таким аудитом, не с проверкой, а именно с аудитом, чтобы посмотреть, чем действительно этой медицинской организации можно помочь. Значит, то есть мы оцениваем и кадровые потенциалы, и оснащение, и технологии, которые, и на основании этого даем рекомендации и по оснащению, и по подготовке кадров, а самое главное, что по внедрению вот новых клинических рекомендаций, как правильно оказывать медицинскую помощь. На основании этого аудита мы даем заключение как в областную клиническую больницу, так и в Минздрав для того, чтобы вот были особое внимание обращены на те или иные медицинские организации, как им можно помочь. То есть это очень важные моменты, потому что сейчас ведь изменилось здравоохранение, и прежде всего в перинатальной медицине. То есть сейчас идет централизация, очень серьезная. Почему? Потому что очень много серьезных заболеваний у наших женщин, очень много деток рождается раньше срока, с врожденной патологией, которым должна оказываться помощь только в крупных центрах. Мы также тесно сотрудничаем с федеральными центрами. Очень часто, скажем, привлекаем их для оказания консультативной помощи. На нашей базе вот уже последние 10 лет работает перинатальный консилиум. То есть я хочу сказать, что все виды деятельности наши продолжаются. И, конечно, площадей, на которых мы развиваемся, нам не хватает. Мы хотим нового здания, но пока не имеем.
Но он в ближайшем подойдет.
Я думаю, что мы надеемся.
Достроят.
Да.
Это верно. Я очень рад услышать о том, что ваш перинатальный центр давно уже превратился в штаб активной, буквально перинатальной деятельности для всей области, потому что они действительно без вас, по сути дела, бы никогда не получили бы новейшие методики, новейшие возможности осуществления своей деятельности. В связи с этим я хотел бы уже немножечко вас спросить по поводу как раз принципиальной вашей деятельности. Вот сейчас как-то так стало, что первородящие мамочки, как вы их называете, они стали возрастные. Раньше это были молодые девушки и семьи такие молодые. И я знаю, что вообще рождающийся ребенок всегда потом хочет видеть своих красивых и молодых родителей. А вот получается так, что уже родители достаточно совершенные возрастные получаются в это время. И вот что это? Откуда все ситуации вот эти? Вот почему не стали рожать молодые люди?
Ну, молодое поколение, оно совсем другое, чем мы. Это однозначно. Я хочу сказать, у них другие ценности, у них другие взгляды. Они вообще другие. И это надо воспринимать не как плохой какой-то признак.
Ну да, это, как этап.
Да, это этап определенный. Потому что я даже вот по сыну невестки сужу, они поздно заключили брак. К 30 годам.
Это в Европе вообще давным-давно уже видно.
Потому что на первом этапе у них было все-таки это самостоятельность. Самостоятельность. Они хотели получить образование, они хотели жить отдельно, а уже создав, так скажем, семейное гнездо, они стали планировать рождение
детей. То есть прочный базис.
Я хочу сказать, да, мы, сломя голову, у нас были комсомольские свадьбы. Может быть, это было время такое. Сейчас они другие. Это надо воспринимать совершенно нормально. Сейчас что меня волнует? Меня волнует то, что сейчас у нас две крайности. Вот последние 3 года мы видим увеличение количества родов у подростков. Это девочки 15, 16, 17 лет. Это абсолютно не самостоятельные, это материально зависимые, это незаключенные браки. Трудно сказать, как сложатся данные судьбы у молодых мамочек.
Да и медицинские они, наверное, еще не полноценные.
Они очень сложные, как пациенты, очень сложные. Поэтому они рожают все только либо в городском, либо вот в областном перинатальном центре. Мы их всех возим в город Иркутск. Потому что они требуют особого внимания, особого ухода. Самое главное, хорошо, если вот эта беременность наступила у девочки в семье, которая ее понимает, разделяет и поможет ей. И окажет ей поддержку. Ну, я вот видя, как в ряде ситуаций эти девчонки оказываются в одиночестве, и мальчики тоже не несут определенную ответственность за наступившуюся беременность.
Ну да, поскольку парни созревают позже.
Да. Поэтому вот они оказываются вот в очень сложной, трудной жизненной ситуации, поэтому мы всегда стараемся им помочь. То, что касается возраста, да. Раньше это был 20-25, сейчас он сместился 25-30. Ну, 25-30 – это нормальный возраст. К этому моменту человек получает высшее образование, начинает работу, и он уже может создать семью, и уже может именно планировать наступление беременности. Я против тех семей, которые живут по 10-15 лет и живут где-то до 35-40 лет, да, и потом только вспоминают, что в семье нужен ребенок. Понимаете, это неправильно. Это неправильно. Ребенок нужен в семье в более молодом возрасте, потому что ребенок в семье – это изменение образа жизни всей семьи. Это какое внимание он требует, это сколько надо уделять ему внимания, сколько надо иметь силы, здоровья и оптимизма,
да,
чтобы вырастить его.
Это
потому
верно.
Что это очень процесс непростой. Многие не понимают, что нянька – это не решение проблемы. Меня больше настораживает все-таки вот тот момент, что у нас, к сожалению, многие семьи имеют проблемы с деторождением. То есть вот эта проблема очень большая. Почему? Особенно вот первородящие, когда обращаются к нам в возрасте 40, 42, 44 года, то есть время так упускается. Они ходят по частным кабинетам, они ходят из клиники в клинику, они почему-то верят в какое-то чудо, что может наступить беременность. И почему? И боятся вспомогательных репродуктивных технологий. Это технологии безопасные, они действительно хорошо сейчас отработаны в Иркутске. Если мы начинаем это 100-150 циклов по программе обязательного медицинского страхования, то вот уже на 2026 год у нас по ОМС 1000 программ. Только в нашем центре. А больше 1000 это еще там приходится на 2 частных центра, которые тоже работают по ОМС. Я хочу сказать, что всему свое время. Надо исходить из того, что вот беременность и первые роды, самый оптимальный возраст, я считаю, вот в наше время, до 30 лет. До 30 лет. Те, что сейчас рожают 3-го, 5-го, 8-го, 9-го ребенка, они, конечно, могут иметь и более старший возраст. Это уже в зависимости от того, как они планируют наступление беременности.
Да, от физического состояния мамочки.
Да, но тем не менее, нужно понимать только одно, что с возрастом увеличивается риск хромосомной и врожденной патологии. И тут мы с вами никуда деться не можем. Предотвратить мы это не можем. Поэтому все пациенты должны вовремя обращаться. А если беременность не наступает в течение 1-2 лет максимум, надо, конечно, идти к нам на консультацию. И мы поможем вам решить эти вопросы.
Я думаю, что сегодняшний призыв ваш, несомненно, будет услышан. Я не так давно посмотрел, вот в связи с тем, что мы будем с вами разговаривать, статистику, и увидел там несколько такой прям меня не удививший, потому что я это уже, по сути дела, и без органов статистики знал, о том, что очень высокий процент рождающихся с мозговой патологией детей. Я, правда, всегда к статистике относился очень осторожно, потому что как-то однажды сказал великий человек, в чьих руках статистика, такие цифры она и выдает. Но никуда все-таки не денешься, когда патология все-таки есть такая. И даже сейчас уже этих детей начали красиво называть солнечными, значит, и вообще все, что хотите, красиво, значит, но на самом деле это патология. Вот не можете ли вы сказать, Наталья Владимировна, откуда все вот это пошло, откуда причина, может быть, этих вот сложностей, потому что, ну, когда, я понимаю, представителей, там, скажем, певческого контингента людей, там, значит, или артистической, у них появляются вот такие дети с мозговой, я начинаю думать, нет ли там каких-либо лекарственных веществ, которые они принимали, патологии какой-нибудь собственной, и из-за этого появился вот такой парадокс с ребенком. Ну, есть ведь и нормальные люди, которые работают в другой профессии, и тем не менее патология появляется. Это что?
Ну вот я хочу сказать, мы должны понимать, что есть хромосомная патология, которую мы с вами предотвратить не можем. Это происходит мутация гена, и это можно только на ранних сроках диагностировать. То есть наиболее часто встречающиеся – это все-таки синдром Дауна. То есть детки от синдрома Дауна, рожденные синдромом Дауна, они называются солнечные дети. Это действительно хромосомная патология не лечится. Какие причины? Она всегда была связана с возрастом. Она всегда была связана с возрастом. И считалось, что после 35 лет риск развития синдрома Дауна при наступившей беременности повышается в несколько раз по сравнению с молодыми. Но что нас настораживает в последнее время? То, что мы стали встречать синдром Дауна, это у молодых при первой беременности, в 20 и в 25 лет. То есть, это, я думаю, что окружающая среда и образ жизни играют роль. Потому что это случайность, это мутация гена. Здесь это в период соединения двух половых клеток, мужчины и женщины, происходит сбой. И формируется трисомия 21-й хромосомы. То есть это случайность, и, к счастью, она повторяется очень редко. Если говорить о пороках развития, то здесь структура, она представлена очень такими много лет уже более-менее однообразно. в целом по Российской Федерации и Иркутской области. Пороки развития – это воздействие какого-то неблагоприятного фактора. Вот тут могут быть и лекарственные препараты, тут могут быть наркотики, курение, алкоголь, заболевание какое-то у матери, у отца, потому что мы не должны забывать, что ребенок рождается от двух. То есть вот любая патология, она связана с двумя половыми клетками, а не только женщина-носительница какой-то патологии. Пороки развития, они формируются в самые ранние сроки. То есть вот по сути плод формируется к 12-й неделе. Почему мы всегда говорим, что надо как можно раньше вставать на учет? А вообще еще лучше, и сейчас мы на это обращаем особенное внимание, это подготовка к беременности. То есть менять образ жизни, питание, уходить от всех вредных привычек, потому что это все оказывает существенное влияние. Какая структура пороков развития? На первое место пороки сердечно-сосудистой системы. Они превалируют. Из этих пороков сердечно-сосудистой системы, тяжелых, которые требуют хирургического лечения в ближайшее время или даже в первые дни после рождения ребенка, они составляют всего 10%. А 90% – это небольшие дефекты, которые требуют наблюдения, которые требуют последующего обследования ребенка, и они существенно на качество жизни ребенка влияния не оказывают. Но, тем не менее, все равно ребенок наблюдается. На втором месте вот последние 3 года вышли пороки опорно-двигательного аппарата. То есть какой-то неизвестный, чаще всего неустановленный фактор воздействовал, когда шла закладка опорно-двигательной системы. То есть это могут быть большие деформации конечностей, это могут быть укорочения, это могут быть вообще отсутствие ручки, ножки, кисти. То есть тяжелые пороки, которые могут приводить даже к тяжелой инвалидизации. Третье место – это очень высокая тоже распространенность, это пороки мочеполовой системы. А вот пороки центральной нервной системы, они ушли на 4-е место. То есть еще буквально 10 лет назад они были на 2-м, 3-м месте. С чем это связано? Это связано с тем, что в России последние, вот особенно 15 лет, стала внедряться профилактика патологии центральной нервной системы. То есть стало доказано, появились данные доказательные, что патология нервной системы может формироваться за счет дефицита фолиевой кислоты. А мы с вами живем в условиях дефицита фолиевой кислоты. Поэтому все беременные на этапе подготовки к беременности должны получать фолиевую кислоту. То есть это обычно за 1/2, за 3 месяца, чтобы насытить свой организм, а беременная с самого начала зачатия должна получать тоже фолиевую кислоту до 12-й недели. И как только мы стали внедрять вот эту профилактику, простую профилактику, то что фолиевая кислота, во-первых, и отечественный препарат, и он недорогой, это доступно абсолютно всем беременным женщинам и небеременным, мы увидели, что патология центральной нервной системы стала уходить на 4-й план. Но вообще патологий достаточно много. Я думаю, что это связано, во-первых, с возрастом, состоянием здоровья наших пациентов, которые планируют беременность и не хотят вовремя лечить свои заболевания и готовиться к беременности, ну и образом жизни и окружающей средой. Это всегда, я хочу сказать, проблема, это трагедия. Потому что к этому, к рождению больного ребенка, нужно готовиться в семье. Это непростое, это очень сложная задача.
Да, то есть это перед нами и перед врачами, конечно, обращение за помощью тогда, когда еще пока вроде бы и не надо бы этой помощи.
Конечно.
А на самом деле она необходима уже, безусловно, потому что она спасает от таких тяжестей, конечно. Ну, это говорит о том, что да здравствует перинатальный центр, да здравствуют те люди, которые в нем работают, и да здравствует ваше великое имя, потому что оно гарантирует успех, оно гарантирует рождение нормального ребенка. И я могу сказать нашим слушателям по секрету, что все мы вами пользовались, слава Богу, и наши замечательные дети, именно это плод усилий ваших, конечно, трудов, вашего знания, вашей доброты, потому что настолько удивительное действительно отношение, которое связано именно с вами и с Викой, я так назову вашу сестру, потому что мы привыкли и втихаря называть ее не Виктория Владимировна, а именно Вика, потому что она тоже стояла долгие годы у истоков того, чтобы спасать людей от вот этих безобразий, которые называются онкологией. Поэтому да здравствуйте вы все, которые были созданы в этой семье. Мы с удовольствием сегодня услышали про ваших родителей. И действительно, если есть хорошие родители, если есть доброе состояние в семье, и если это воспринимается не как патология, а как обычный, так сказать, удел человеческой нормальной жизни, это говорит о том, что вы на верном, и мы на верном пути. Я еще раз приветствую вас, поздравляю вас от имени всех, кто как-то с вами сталкивался, кто слышал о том, что есть фамилия Протопопова, есть замечательный ученый, замечательный человек, который стоит на страже того, чтобы у нас рождались нормальные дети. Я желаю вам расширения. Я хочу, чтобы вы всегда были именно штабом вот этой деятельности, которая обеспечивает не только в Иркутске, но и на всей нашей области, и на всей нашей России, потому что вы давно уже вышли за пределы Иркутской области и действительно осуществляете замечательную деятельность. И дай Бог вам всем здоровья, дай Бог вам счастья, дай Бог вам спокойной жизни, хотя в вашей профессии спокойная жизнь – это чаще всего мираж – это желаемое, которое вы достигаете обычно своей неуемной трудовой деятельностью на благо наших всех семей.
Спасибо за очень теплые слова. Но я хочу сказать буквально несколько слов о коллективе областного перинатального центра. Вообще, это удивительные, уникальные люди, потому что работать в таких сложных условиях с таким тяжелым контингентом, это могут только самоотверженные люди. К сожалению, это в основном женщины, но у нас, слава богу, теперь в неонатологии достаточно много молодых мужчин, и взрослая анестезиология, она тоже обеспечена кадрами мужского пола. Это все-таки более сильные. Это вот коллектив, понимаете, ни один человек ничего не сделает. У каждого человека, у каждого руководителя должна быть хорошая команда. И вот сколько лет мы работаем, у нас есть люди, которые пришли с самого начала, вливаются новые кадры. Но вот, понимаете, все мы работаем на едином дыхании. Для нас главное, мы сопереживаем пациенту, мы стараемся повышать свою квалификацию. У нас практически все врачи имеют высшую или первую категорию. У нас 12 работает кандидатов наук, у нас работает 5 докторов наук. То есть это люди, которые ежедневно дежурят, круглосуточно оказывают помощь в самой трудной ситуации. А вот эта дистанционная консультативная помощь, я хочу сказать, это чрезвычайно ответственно. Ведь как, не видя пациента, проконсультировать, взять на себя ответственность? Это, понимаете, могут люди только с очень сильным характером и с хорошими знаниями. Поэтому я всегда восхищаюсь своим коллективом, всегда благодарю. И благодарю весь коллектив областной клинической больницы во главе с Петром Авлампичем Дудиным. Почему? Потому что мы бы никогда не смогли оказывать помощь беременным женщинам и родильницам, если бы у нас не была на помощи вот такая мощная областная больница, где любой профиль специалист в любое время дня и ночи придет и окажет помощь. А за счет этого появляются новые технологии. Мы выхаживаем крайне тяжелых пациентов, мы выхаживаем этих малявочек, да, потому что действительно жизнь наша идет, и мы стараемся спасти каждую жизнь. Спасибо вам.
Наталья Владимировна, я принимаю ваше замечание совершенно справедливо, именно ваш центр, и не только ваш, а те, кто связаны с вами работой, именно, естественно, заключают тот замечательный фронт, который осуществляет вот это удивительное явление рождения ребенка здорового, счастливого в каждой из нашей семьи. Дай Бог вам на этом пути самого безоблачного состояния.
Твои люди, Иркутск.